Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Что думает Путин про Беларусь? Прессовая конференция президента России и белорусско-российские дочинения. С чем Владимир Путин идет на президентские выборы? Чему на ягоной прессовой конференции выбух жарсти у президента России выкликала украинская тема? Чему он так мало и мляво пригадывал про Беларусь? Який сёлетний выник развития двухбаковых отношений и який прогноз их динамики у наступном годе? На гэта пытанне ў празкім акцэнце адказваюць галоўны рэдактар інфармацыйных праграмаў тэлеканалу «Настаящее время» Кирилл Сухоцкі і аглядальнік нашага радыя Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сёння Владзімір Пуцін, прэзідэнт Расіі, правёў сваю традыцыйную штогадовую прэсавую канферэнцыю. Яна была і традыцыйнай, але і... як бы ў пэўным сэнсе унікальнай, у тым сэнсе, што гэта прэсавая канферэнцыя, якая праводзіцца за літаральна некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў. Калегі, наколькі я ведаю, вы абодва уважліва сачылі за хадой гэтай прэсавай канферэнцыі. Ці можаце вы сказаць, з чым Владимир Путин идет на президентские выборы? Так, можно сказать, что их выник ведомы уже, але все ж таки зусім не факт. С гэтага не выникая, что ведомо, что будет после их. Куды Владимир Путин поведет, так бы мовить, Россию. Кирилл, вот у вас склалось некое уражение, как бы с чем Путин идет на эти выборы, с чем Путин идет на наступный термин?
Если говорить о том, с чем Путин идет на следующий срок, то из этой пресс-конференции было очевидно, что он не идет туда ни с чем новым. Все мы то, что услышали, он с самого начала сказал, я не буду отвечать ни там про свой штаб, ни про свою президентскую кампанию. Президентская кампания у меня на самом деле, наверное, и не будет вообще. Вот это и есть моя президентская кампания. На какие-то конкретные вопросы мы не получали конкретных ответов. Он на них либо не отвечал, либо их забалтывал. К каким-то вопросам он вдруг как будто рассеянно возвращался через 5 минут после этого. Мы не услышали никаких новых идей по поводу... экономики, мы не услышали никаких новых идей по поводу Украины, по поводу международных отношений с Соединенными Штатами, с странами бывшего советского блока. Все это было... Его 2 раза пытались вытащить на разговоры об Алексее Навальном. Он опять это все очень быстро скомкал и выбросил. Фамилию Навального он, естественно, опять снова не произнес. Никаких ярких заявлений тоже не было. И на самом деле, возможно, ему не нужны эти яркие заявления. Он хочет, чтобы президентская кампания была как можно менее яркой, быстрой, короткой. Все мы быстро сделали и дальше пошли на новый срок.
Виталь, а какое у вас уражение? Те убачили вы некие, так бы мовить, тренды, вехи, якие окреслил Путин у своим, як бы, наступным термине? Ну, вот Кирилл сказал, что, як бы, ничего нового, ну, может, это и не так и кепско. В этом сенсе, скажем, той же Крым, ну, это был новым. И он издарился на тем термине, який Путин зараз уже скончая. Так вот, что с текшталту Крыму може адбыцца ў наступным тэрміне? Вось яго заявы, скажам, на конт Украіны, на конт Сірыі, яны сведчылі пра тое, што некія вострыя, скажам так, рашэнні могуць быць прынятыя?
Ну, вось, перш за ўсё, я бы таксама мог бы в пэўным сэнсі збольшого падзеліцца тым же ўражаннем, што ў Кирыла, што ў асноўным Путін пазбегаў некіх вострых заяваў, вострых тэмаў, калі его спыталі пра з якой праграмы і з якім урадам ён пойдзе на гэты выбар, ён сказаў, што цяперашні ўрад пакуль его задавальняе, значыць, ён дужа веда выбараў, а што далей, то ён не будзе гаварыць і нават не будзе гаварыць, якую сацыяльна-палітычную праграму ён выбірае, бо журналіст, безумоўна, паштурхоў яго нейкі зрабіць выбар паміж тымі праектамі, якія зараз абмяркоўваюцца у российской медиапросторы, ну, умовно скажем, один больше либеральный и другие больше такие националистские проекты именно замежной политики и экономики. Так вот, он как раз никакого такого выбора не зробил. И чего еще не было, я бы сказал, бо зараз многие аналитики кажут, что, ну, коли не многие, то есть такие голосы, что вот наступный новый термин президентства Путина, это будет президент помсти, что вот он на теперешних росте таких, ну, скажем, шовинистичных, может быть, изоляционистских помкнениях, настроях, громадских настроях россиян хочет выкрасить их, пришедших до влады, значит, на черговый термин, и, мовляло, это будет отбитком нового термина. Но вот именно по сегодняшней пресс-конференции никакого такого президента помсты, как вот назвали этого умовного Путина, не было, видать. И он был вельми осторожный у пытаниях международной политики, там, от Сирии, Кореи до США. И одинное, что меня, скажем так, ну, насторожило, что я бы бачил, может быть, прикметы такой довольно агрессивной будущей замежной политики, раз уж вы так поставили питание, это его разважание про Украину. И он в данном случае мог довольно, ну, скажем, стриманно отказать там про украинскую тему. Але он вот пустился именно в историчные разважания, прогучали фразы, что мы, украинцы, один народ, так было завсёды, и як, в принципе, там некоторые люди стали лечить на певный момент, что Украине потребна незалежность. Ну, может быть, есть люди, какие так лишить. И он говорил про украинскую незалежность не как факт, а про как некую идею, якая из его пункта влежения еще, ну, навод не оживилась. И он говорил про, як про некую, ну, вот, умовную идею. Вот именно за все 3 часа пресс-конференции, эти, коли больше, мне гэтые разважания Путина про Украину, про украинское питание подались наибольш такими, в яких можно знайсти прожидание, ну, некие соправды подставы для будущих не самых приемных замежнополитичных кроков.
Ну, и вы уже, Кирилл, сказали про тему Саакашвили. Вот, может быть, это мое вражение, але такое отчувание, что вот менавито это имя, как бы, выкликало соправдную жарсть. На остатнее, как бы, Путин выказывался довольно спокойно, выказывался гладко, а тут, что называется, зачапило, заело. Это плевок, и то, что он, как бы, вот этот украинский сюжет Саакашвили, и он как бы его спроецировал на Россию, отказываючи на пытание Ксении Собчак про Навального, что, может быть, все-таки варто его все-таки пустить, может, влада боится. И вот и он как бы, говорячи про Навального, как нечто, как нехто пожартовал, что как бы у вуснах Путина Саакашвили это был псевдоним Навального. Вот как бы вы это потлумачили, что хиба не один момент, коли Путин, ну, что называется, показал эмоцию.
Путин завелся. И причем мы специально смотрели на часы, поскольку мы сегодня выпускали эту пресс-конференцию с комментариями 4 часа прямого эфира. Он не просто завелся, мы даже смотрели на часы, сколько продолжался его ответ про Украину. Это было почти 15 минут. Он просто говорил, и он не мог остановиться, потому что ему хотелось сказать еще и еще, и он распалялся и разозлялся в ходе этого ответа. И там потом уже пошел и Саакашвили, и все остальное. Фамилию Саакашвили он, по крайней мере, называет, фамилию Навального не называет. Но он действительно считает, и это был достаточно некомфортный ответ даже для того, чтобы слушать, потому что вот все эти исторические экскурсы, о которых он говорил, которые могут на самом деле оспариваться с украинской стороны очень достаточно жестко и прямо, но при этом он говорил, когда он заговорил о Саакашвили, там были какие-то, ну, не то чтобы, может быть, не российские, но такие российскообразные нотки, про то, он начал говорить, кто является настоящим украинцем, кто не является настоящим украинцем, и пошли какие-то вот эти этнические вещи, которые мы, в принципе, от президента такой страны не готовы ожидать. Саакашвили явно наступил в свое время на большой палец ноги Путину. Он, видимо, это не может забыть. Существуют разные слухи, которых мы не будем распространять, о том, как это было и почему это было. Но это давняя злость, это еще идет с Грузии, потом это еще только продолжилось. И сейчас то, что происходит с Саакашвили, при всем при том, что, возможно, то, что сейчас происходит вокруг Саакашвили, на руку Путину, потому что это политический кризис в Украине, но из-за вот этой вот личной неприязни к самому господину Саакашвили Путин даже не пытается получить какую-то выгоду из этого политического кризиса.
Віталь, і ваш коментар на конт вот этой вибуху емоцій і, власне, з якої он нагоди був, гэтае питання, гэтая теза, якую агучила Собчак, яна часам проецируецца на Лукашенко, часам задаюць Лукашенко питання, ці гавораць про гэта, што вот улада боїцца. Такое дзіцячае питання вам. А яна сапраўды боїцца? Вот Путін боїцца Навального?
Ну, я тут, мы вступаем в такую глебу психологичного, и никто не может сказать, саправды, чому, ці был гэта выбух эмоций у Путина. У меня, поделюсь своим уражением, мне здаецца, что гэта был вельми контролеванный выбух эмоций, не только тому, что Владимир Путин долгие годы служил у розных структур, а всяким выразился, близких до службы секретных и так далее. Ну, видовольство, мне кажется, что он уже на таком этапе своего життя политического, что он может контролировать свои эмоции, когда он дозволяет, то он это дозволяет себе контролировать. То к ему он полечил себе, как мне подается, что тут он может выказаться в городе, как бы это люди запомнили. И это та, сдается, с пункту глежения российского звычайного обывателя, довольно выгодная тема, но кинуться лишний раз на украинцев и на Саакашвили, это то, что, видать, означить пресса таким довольно занудным агульным течением этой пресс-конференции. И больше я бачу менавіта сапраўды телеканалов гэты адрезак найбольш цытуюць. Может быть, Путина ничего, никакого не выбуху эмоций, абсолютно мы это накировано разыграл такую сцену, повторюсь, у меня налито такое уражение. Что до конкретного пытания, ти боится он Навального, ну, мы уже часто, когда обмерковываем улады у Беларуси, ти у России, их реакции на некие выклики, там, когда мы говорили в Беларуси про марши Драмаедов, часом мы заявляем, что отказ уладу навод больше и ширейший, чем сам выклик, то бок улады перастраховываются. Улады часом в зародку навод реагуют больше жорстко на погрозы, якая, ну, объективным назиральникам сдается не такой великой. В этом смысле Навальный, в отрозненне от Собчак, как раз Навальный может быть погрозой, ну, некого запланованного и распрацеванного сценару этой выборчей кампании. Собчак как раз допущено, ну, мое такое разумение, и удельничая вот зараз все телеканалы ее запрошают, там и ведущие поводят себе достатково, скажем, стримано и стипло, бо она как раз является гульцом этого сценару. Хочет она этого тени, разумеет она этого тени. Але, ну, Навальный всей своей деятельностью видовочно показал, что он не хочет гулять по чужих правилах. И навод, коли саправды, поводле социологии, агульного отшивания сегодняшней России, он не является непосредной погрозой там кирования Владимира Путина, он является погрозой не расписанного сценару, неправильного тому. В этом смысле вот улады боятся его, як, ну, некий каменчик на дорозе, який лепш откинуть альбо объехать, ну, с яким лепш не связываться.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». У дискуссии берут удел главный редактор информационных программ у телеканалу «Настоящее время» Кирилл Суховский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Мое наступное питание тычется темы, якая не то, что не выкликала жарстяў, а якая фактично и не присутничала на этой прессовой конференции. Я маю на увазе отношения помеж Беларусью и Россией. И я бы сказал, в угле тема отношения с союзниками. Да, несколько разов питания отповедные были зададены про Евразийский экономичный союз, але на гэта Пуцін адказваў, ну, как-то зусім ужо так это, я б сказаў, сціпла, мягка кажучы. То есть ён вот фігураваў какімі-то дзіўнымі лічбамі, сказаў, што, ну, вот у Расіі рост ВВП 1,6%, а вот у краінах Еўразес 1,8%, і як бы, вот, як бы, і што? Справа ў тым, што ўсе гэтыя краіны яшчэ ў мінулым годзе ўсе зазналі даволі істотны крызіс. Так, яны ўсе разам зараз яго выпаўзаюць. Выпаўзаюць вельмі павольна, дарэчы, калі вот, дарэчы, паглядзець лічбы, ну, як бы ўсяго рэгіёну, калі мы возьмем там, нават той жа Украіны, у якой і вайна, і ўсё іншае, вот, там гэтыя ўсё, гэтыя лічбы вышэй. Вось. І вось гэтым фактычна абмежаваны адказ. Я нагадаю, што ў 2012 годзе, скажам, Уладзімір Пуцін, ну, як адзін з прыярытэтаў вылучаў вот Еўразійскі эканамічны саюз, і як бы на сам рэч у 2015 годзе было падпісанае пагадненне ўжо менавіта аб саюзе, потым да яго да саюзу дзве краіны далучыліся: Арменія, Кіргістан. Ну, здавалася б, гэта як бы такая важная тэма, асабліва ў святле таго, у чым часам Пуціна абвінавачваюць, што вот хоча аднавіць Савецкі Саюз. А вот рэакцыя на гэта пытанне пра Еўразес, а мы ж разумеем, на такой прэс-канферэнцыі як бы не бывае выпадковых пытанняў і не бывае выпадковай адсутнасці тых ці іншых пытанняў. А тут такое, ну што? Ну, какой Евразийский союз? Ребята, есть больше цікавыя темы. Віталь, вот на ваш погляд, чаму менавіта ў прэсавай конференции на напередадні выборов вот такое, ну да, ну на 1,6% и на 1,8% подвысилось. Все, больше, причем я дадзе на выпадку не столькі про Беларусь, но и про Казахстан так само слова не было сказано. Чаму?
Ну, перш за все можна заважити чисто для ремарки, що не було питань від білоруських журналістів, від українського, там, від польського, від американських, від казахстанського були по ніякій причині, або білоруси не добралися, або може бути абсолютно без всякої змови випадково.
Віталь, я вас перепиню. Віталь, я вас перепиню. Ага. Я вот поглядзеў на РИА Новости, там у них был фоторепортаж, і там была білоруская журналістка, якая прыйшла з ружай. Вот, и она, видать, те подаровать хотела, те что, но вот не дошла черга до оружия. Чому?
Ну, это, безумовно, не отменяя, ну, моя реплика, то я хотел сказать, что саправды эта тема, Беларуси, б, всего этого Еразес, на сегодня для Путина, ну, абсолютно мало цікавая. І ён разумее, што яна мала цікавая і для шырокага таго самага выбарца, які будзе рабіць свой выбар перад бюлетэнямі і для так званай грамадскай думкі ў Расіі. Паколькі, ну, па-першае, удалося з Беларусцю вясной гэтага года неяк закончыць такі вялацякучы газава-нафтавы канфлікт, паставіць ім пэўную кропку, і звычайна, традыцыйна так адбываюцца ўсе апошнія выбары ў Расіі, калі апошні год перад выбарамі, ці якраз як мінімум апошнія паўгады, нік Москва і Мінск дамаўляюцца, і выбары прэзідэнта ў Расіі праходзяць на фоне адносна мірных, добрых, спакойных адносінаў з Беларусцю, з галоўным саюзнікам. І на гэты раз сапраўды беларускае пытанне і не прагучала. Калі прагучала, думаю, Пуцін бы адказаў у такіх рамках, што ўсё нармальна. Адказваючы на гэтае пытанне пра ЕС, ён казаў, што вось Беларусь атрымала 24 мільёны тоннаў нафты, экспартуе яе за мяжу, атрымана доход, залічаю свой бюджет, гаворка ідзе пра мільярды даляраў. Ну, намікнуўшы, што гэта фактычна Расія дорыць Беларусі гэтыя самыя мільярды даляраў. Ещё была адна фраза, што вось мы спрабуем працаваць з нашымі партнерамі, з беларускімі, з казахстанскімі, каб нашы былі сумесныя назірання, сказаць, сумешнае патруляванне мытных межаў. Яны каб у нас на тэрыторыі Расіі, ну, а мы каб на іхняй тэрыторыі. Вось фактычна гэта так само прагучала. Ну, астатнія, паўтаруся, на фоне зараз Сірыі, на фоне всіх вялікіх міжнародных, скажем, тэмаў, якія гучалі ў гэтай залі і якія ўвогуле гучаць сёння ў расійскай медыапрасторы. Беларусь один раз прогучала, и вот несколько тыдней в Беларуси там не угасали обмеркования, когда Андрей Дмитриев пришел там на одну из передач в НТВ и там поудельничал. Ну, так украинская тема гучит 3 раза на день в каждом телеканале, а белорусская прогучала раз на несколько месяцев, и это уже великая подея. Хотя все-таки Беларусь не такая уж маленькая краина по сравнению с тем, как она представлена в информационной просторе. Просто никак не представлена. Это просто на данный момент ничем не цікавая Путину тема, с пункту гледжання набывання нейкіх пунктаў у расійскай грамадскай думцы.
Кирилл, а як бы вы притлумачылі вот этот пэўны парадокс? З аднаго боку, ну, сапраўды, і пра гэта і ў Расіі гавораць, а асабліва за межамі Расіі гавораць, што Расія хоча аднавіць Савецкі Саюз. Ну, і в этом сэнсе вот этот Еўразійскі Саюз это ёсць, ну, там некі зародак, некі варыянт, некі, ну, некі крок, бо в этом сэнсе ніякім крокам к аднаўленню Савецкага Саюзу не з'яўляецца тое, што адбываецца ў Донбасе, умоўна кажучы. А вот тут чаму вот эта тэма па сутнасці, вот она выпадае, вот она не цікава, пры тым, што, скажам, тая ж Украіна выклікае такія просто афрыканскія жарсці.
А возможно, именно поэтому, а вот то, что Виталь говорил, что в 2012 году много говорили о Евразии, а больше не говорят, и как раз разница в том, что между 2012 годом и 2017 случился Крым и Украина. И сейчас те союзники, которые ранее разговаривали с Россией, они смотрят на то, что происходит в Украине, и они боятся. Они просто боятся, что это может случиться с ними. Я только вчера прилетел из Кыргызстана, 1.5 месяца назад я был в Казахстане, я разговаривал с очень многими людьми и деятелями, и там тоже есть такое ощущение, там тоже есть такая как бы странная, ну не то что неловкость, но опасения, а что Россия дальше будет делать, что она собирается, вот, а если мы что-то не так скажем, то с нами тоже произойдет то же самое, что было с Украиной. Украина была большим союзником при Викторе Януковиче, и посмотрите, что сейчас с ней стало, и поэтому они говорят о Китае в Центральной Азии, поэтому говорят о каких-то других вещах. Мы на прошлой неделе делали эксклюзивное интервью с министром Маккеем, министром иностранных дел, который тоже говорил, что процесс сближения с Европой является необратимым. И эти все заявления, они именно говорят о том, что сейчас отношения с Москвой – это вопрос страха. Это вопрос не партнерства, а вопрос страха. Именно поэтому, возможно, Путин не говорит особенно об этом, потому что это нельзя как бы подтвердить какими-то вещами. За последние несколько лет после того, как произошла Украина, никаких особенных подвижек в этой интеграции реальных, кроме там подписанных некоторых договоров, нет. А тема этой президентской кампании – это тема Украины. Президент Путин своего третьего срока – это президент войны в Украине. И он это даже будет подчеркивать, именно поэтому он достаточно сегодня резко говорил об украинской теме, потому что он не собирается ее замораживать. Президентские выборы состоятся в дату аннексии Крыма. И это было специально сделано, приняли даже специальный закон, чтобы это могло было быть проведено именно в этот день. Это президент войны войны в Украине, и президентские выборы будут построены на этой украинской теме. И, естественно, говорить о достаточно испуганных других союзниках, которые думают, что с ними может произойти то же самое, возможно, ему не с руки и даже пока не интересно.
Ну, а да, зараз давайте поговорим про ретроспективу и перспективу белорусско-российских отношений уже не только в связи с этой прессовой конференцией, а в целом. Вот вы, Виталий, уже пригадали одну з галоўных падзеяў гэтага году ў двухбаковых адносінах. Ці вы, Кірыл, здаецца, это сказалі, ці вы абодва сказалі. Гэта, так бы мовіць, газавы мір. Мы памятаем, весь мінулы год это быў канфлікт, востры канфлікт, які пераходзіў і ў сферу нафтавую, і ў сферу экспарта харчавання, і, ў прынцыпе, в ідэалагічную сферу. Вось, сёлета, як бы, у красавіку, у стрельні дамовіліся по газу, потым ужо это пацягнула за сабой дамоўленасць па нафце. І гэта сітуацыя неяк залагодзілась. І другая кропка, таксама важная, это вучэнне Захад 2017, якія выклікалі велізарную, скажам так, зацікаўленасць ці перасцярогі і на Захадзе, і ў Еўропе. Вучэнні скончыліся, расійскія войскі сышлі. Вот што ўсё вот это азначае, які з гэтага вынік можна зрабіць і праекцыю, праекцыя на будучыню, якім будзе наступны год для беларуска-расійскіх адносін. Кірыл, ваш вынік і ваш прагноз?
Я думаю, што это не будзе завісець ад беларускіх властей вообще. Я думаю, то, что касается белорусско-российских отношений, это будет зависеть исключительно только от той позиции, которую будет заявлять Кремль. Будет эта позиция настроена на партнерство или будет эта позиция силы? Это надо посмотреть. Вы видите то, что сейчас не приезд Александра Лукашенко на саммит Восточного партнерства в Брюссель, а после тех встреч, которые российские чиновники, послы и все остальные провели со своими белорусскими коллегами. Это была позиция силы, когда Россия сказала, что он не должен туда ездить. Лукашенко и его соратники, они пытаются как-то балансировать между Россией и Европой. Удается это или нет, это можно долго дискутировать, но здесь, если Россия займет другую позицию, достаточно позицию силы, то здесь белорусские власти ничего не смогут сделать.
Віталь, ці згодны вы з Кірылам, што також ад Беларусі нічога не залежыць? Ці ўсё ж такі сёе тое залежыць? І тыя ж вам пытанні, вот ўсё ж такі вынік у двухбаковых адносінах гэтага году, гэтых падзеяў, а магчыма і іншых, тут можна многа, в прынцыпе, што прыгадаць, і, скажам, арышт Павла Грыба, украінскага грамадзяніна, і справа Рэгнума, якая, дарэчы, год працягваецца. Вось, і шмат што іншае. Дык вот, як бы вынік гэтага, на ваш погляд, як бы вы падвялі гэты вынік году. І праекцыя. Вот Кірыл сказаў, што як бы Пуцін наступнай кадэнцыі, ці прынамсі выбараў, это Пуцін вайны з Украінай, а Пуцін адносны Беларусі, это што?
Вот я бы как раз погодился с тем тезисом, что в этом годе отбывалось, ну, такое, может быть, закончение измены некой парадигмы белорусско-российских отношений, отход от той схемы, якой мы все раньше называли газ в обмен, газ и нафта в обмен на поцелунки. И он начался, безумовно, с 14-го года, с Крыма и с ДНР и ЛНР. І цяпер Расія, ну, просто, я так разумею, ледзь стрымліваецца, каб у дачыненні да Беларусі перайсці на трошкі іншую мову, на зусім, магчыма, іншую мову. Пакуль сапраўды Александру Лукашэнку гэта некі сваёй дыпламатычнымі і палітычнымі намаганнямі ўдаецца стрымліваць, але я сапраўды думаю, што сітуацыя можа даволі істотна мяняцца менавіта пасля фармальнага заканчэння прэзідэнцкіх выбараў, пасля чарговага пераабрання Уладзіміра Пуціна, калі ў яго будуць ўжо больш развязаны рукі, і все, ну, некія новыя вялікія рэчы, праекты, яны все адкладаюцца на перыяд пасля голосования, после выборов. И вот эта парадигма, якая, ну, подходит до некой своей логичной развязки, то, что уже Москва от Беларуси не шукает не только поцелунков, а, в принципе, меняет ее ставление, шукает ее большей отданности, шукает ее фактично роль некого вассала, а не равноправного партнера, как это ни было, как это все-таки парадоксально, но в певном сенсе и оживлялось опошние десятилетия. Зараз белорусские лоббисты, там белорусские политологи, они спробуют по-ранейшему, там, ну, я маю на увазе, пророссийские политологи, доказать, что Беларусь в России потребна. Все это некий отголосок нулевых, когда сапраўды у Беларуси было там некое лобби, у политицы, когда Лукашенко разъезжал по регионах. Все зараз меняется, именно в том речище, про які тут я поговорю с Кириллом, про які боятся и подозревают и у інших краинах СНД, и в інших краинах этого Евразийского союза, от Казахстана до Киргизстана, что Россия может, ну, скажем так, плюнуть на некие такие дипломатичные околичности и перейти кончатково на мову такую больше ультиматуму, на мову, ну, скажем, просто подпорядкования и вассальную мову.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел головний редактор інформаційних програм телеканалу «Настоящее время» Кирилл Сухоцкий і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрий Дракохруст.